Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Поэт Тимур Кибиров в разделе «Мои любимые пластинки».
Под пение сестер Лисициан на волнах маяка мы закрываем дверь в комнату твою и приступаем. Под пение сестер Лисициан. Соседи за стеною, а диван скрипит, как черт, скрипит, как угорелый. Мы тыкались друг в дружку неумело под пение сестер Лисициан.
Поэт Тимур Кибиров во второй части этого выпуска. Начнем же с другого поэта. Николаю Заболоцкому было 7 лет, когда его семья переехала из Казани в Вятскую губернию. Там он открыл для себя мир народа Марии, мир марийцев, которых иногда называют последними язычниками Европы. Подробнее об этом в передаче вятской журналистки Екатерины Лучниковой.
Я воспитан природой суровой. Моєм кушта шпіртис шеде їште, садлана кумалимом не лтат, мамикам, що моргавши ширшуду, корношудан ремлекше умдат. Кунарчот кілша лиште глайкушко, тунарчот пургжмім утларак, лишташ нирн тиням первый ужмо, аламулан чоним корштара.
Вы слышите стихи Николая Заболоцкого в переводе на марийский язык, а перевела его поэтесса Зоя Дудина.
С осторожностью я взялась за эту работу, но когда стала я переводить, я что-то такое волшебное почувствовала. И в конце поняла, что мир Николая Заболоцкого сливается с миром народа Марии.
Детство Николая Заболоцкого прошло в марийском селе Сернур. Здесь он закончил 3 класса начальной школы, ходил с отцом-агрономом на поля, слушал разговоры мужиков о торжестве земледелия и посещал марийские священные рощи Кюсота. О марийском детстве русского поэта рассказывает историк, этнограф, доцент Казанского федерального университета Руслан Бушков.
Вы знаете, я до сих пор его открываю для себя с разных сторон. И очень рад, что спутником моей жизни является его поэзия. И если хотите, может быть, вот элемент язычества, его дух, мне кажется, вот как раз казалось, отношение марийцев к природе, отношение именно язычников. Он оказался в краю, где произошло крупнейшее моление XIX века. Всемарийское моление с участием представителей марийских властей Казанского, Уфимского, Вятского уездов. Представьте себе, вот в роду марийцев не было, это точно. Много объяснялось тем, что наши местные русские, самые низкорослые, особая речь, особая культура, вот финно-угорский компонент очень сильно выражен. 30-40 даже процентов. Вот. Николай Заболоцкий вместе с отцом посетил однажды во время весеннего сева, весеннеполевых работ, празднуют Ага-Байрам. Это было самое сильное впечатление, по его воспоминаниям, не только детства, а и его жизни. Он впервые увидел, не в храме люди стоят, огромный зеленый шатер, огромное небо. И люди спрашивают, не спасла ни дождя, не спасла ни благодати, не спасла ни большого урожая. Это по-настоящему был культурный шок для него.
Николай Заболоцкий не только посещал марийские моления в священных рощах, но даже участвовал в обрядах и употреблял жертвенную кровь, рассказывает Руслан Бушков.
Более того, даже ему доводилось пробовать жертвенную пищу, употребить жертвенную кровь. Дело в том, что он был болезненным мальчиком, и даже родители боялись, что могут лишиться сына. И вот как раз отец повел все видности марийским знахарям на это моление, и студенческим друзьям Николай Заболоцкий говорил, что он спасся вот таким чудом, так сказать, марийского моления. Я не первый и не последний, конечно, в том, что говорю о влиянии марийского язычества на его поэзию. Дело в том, что Дара Голсинг, это очень известная исследовательница творчества Николая Заболоцкого, она прямо пишет о том месте в поэзии Николая Заболоцкого, которое оказало марийское язычество, марийская легенда, марийская вообще культура.
Я была аспиранткой, и я хотела заниматься поэзией. И мой руководитель, специалист по Мандельштаму, сказал мне, что я должна смотреть стихи Заболоцкого, о котором я никогда не слышала. Так что я начала читать, и я просто влюбилась в него.
Поэзии Николая Заболоцкого американский профессор, специалист по русской культуре Дара Голдстин посвятила несколько научных работ, в том числе книгу «Игра со смертью». В своих исследованиях профессор Голдстин отмечает особенное влияние марийского язычества на творчество русского поэта.
Это особенно является в его поэме «Безумный волк», который он написал в 1932 году. И герой этой поэмы – это безумный сумасшедший волк, который сидит, как ученый, в лесу и жалуется, что у него шея не вертикальная, потому что он хочет наблюдать за звездами. И он стоит на утесе, на скале, и он прощается с волчьим народом.
«Иди ко мне, моя большая сила, держи меня, я вырос точно дуб, я стал как бык, и кости как железо, седой как лун, я к подвигу готов».
Читает поэт Андрей Жигалин.
«Гляди в меня, моя голова сияет, все сухожилия рвутся из меня. Сейчас залезу на большую гору, скакну наверх, ногами оттолкнусь, схвачусь за воздух страстными руками, вздыму себя, потом опять скакну, опять схвачусь, а тело выше, выше». И я лечу, как пташечка, лечу!
Он прыгает и разбивается. И каждый год волчий народ приходит к этому утесу, чтобы напоминать безумного волка. И я считаю, что эта поэма, идея этой поэмы, прямо из марийской легенды о живом камне, где лежит похоронен какой-то богатир, и хотя он мертв, он в каком-то смысле еще живой, потому что если есть нужда в народе, он воскреснет и поможет народу. Я думаю, что у него уникальный голос, что нельзя сравнивать его ни с кем. Но я могу сказать, что вот философ Григорий Сковорода очень повлиял на него, и русские метафизики вот XIX века тоже влияли на него. Но он как-то создал свое мировоззрение, и это связь между человеком и природой. Он очень хотел, чтобы была какая-то хорошее, близкое отношение между человеком, то есть наукой, человеческим умом и языческой природой.
Уже умолкала лесная капелла, едва открывал свое горлышко чижик, коронки листов соловьиное тело, одно, не смолкая, над миром звенело.
Олян шеплана чодыран уресемже, иземын йонга казылян логар йӱкшӧ, ужар лышташвалне изи капше дене чӱчкалым лийде тӱнямбалне сар шӱшпык. Кунар утларак поктемшке чон сусынемым, тунаре шагал тудым воштыл моднем. Каласе изи кайкем, шке семетым, кертат мо шылтет да илен вӱдым подыл. Южек кечыйол тӱкнымек сартӱмбаке, юалге лышташ гыч нӧлталт кая ӧрдыш. Кунар эртенам кумылаҥын умбаке, тунар шагалрак ӱшанем чонеш кодо. А тый, шӱшпыкем, шочыч мур ден илашлан, тыгак Клеопатрам Антоний йӧратыш. Кузе кертынат ӱшанен тыш ижмашлан, кузе кепшылалтыш йӧратыше ратыш?
Именно Сенур является поэтической родиной поэта. Живя здесь, рождаясь, мы знаем, что здесь когда-то жил Заболоцкий, ходил по этим же улочкам, стоял возле этих же деревьев.
О Заболоцком и его земляках, марийских жителях села Сернур, рассказывает историк, сотрудник Сернурского музея Татьяна Гусева.
Мы Заболоцкого считаем уже своим родным, близким, таким вот как родственником даже. Не только мы работники музея, но для всех жителей нашего поселка и района Заболоцкий – это вот как наш, пусть хоть и на русской национальности, но мы его считаем своим. Идем, допустим, по мостику музея, и я своим друзьям, работникам музея говорю: «Государстве ромашек у края, где ручей, задыхаясь, поет, пролежал бы всю ночь до утра я, запрокинув лицо в небосвод ручеек, тот самый, который протекает по овражку под мостиком, недалеко от музея». Тут, допустим, гроза, я говорю: «Вокруг села бродили грозы, и часто полные тоски, удары молнии сквозь слезы ломали небо на куски». Или вот тут у нас напротив музея есть пригорок, и у Заболоцкого строки: «Целый день на Косогоре я пропадаю, милый друг, вешник мне лаборатория расположена вокруг».
А человеческая жизнь вокруг была такая скудная. Особенно бедствовали марийцы, исконные жители этого края. Нищета, голод, трахома сживали их сосвету. Так вспоминал Николай Заболоцкий о жизни односельчан-марийцев в начале прошлого века.
Конечно, уровень жизни уже не такой, как 100 лет назад, но хотелось бы, чтобы жизнь была еще лучше. Окраины Кировской области, они в чем-то, может быть, и хуже живут, потому что вот если проехаться по дорогам Уржумского района, то у нас в Марийске дороги уже получше. Если многие русские деревни оставлены, русские больше мигрируют в города, то марийцы, они более привязаны к своей родине, поэтому они живут в деревнях и обустраивают свои деревни.
Бабушка, здравствуйте.
Ой, здравствуй.
Как вас зовут?
Меня Соня.
Бабушка Соня, а знаете ли вы поэта Заболоцкого?
Заболоцкие? А я не знаю. А?
Здесь жил, в Сернуре.
Ну, слыхала.
Слыхали?
А что?
А вы как живете?
Хорошо, нормально, сын, 2 внука есть. 1 6 класс кончил, 2 1 класс. Дом строим, 2-этажный.
Бабушка, а вы марийка?
Мари?
А в роще ходите молиться?
Что-то я никуда не хожу.
А петь можете по-марийски?
Петь-то могу, вольно пою.
Сирене матере роза, север огаса келета талас. Та езет матера маеза, соптра огаса келета келесалас. Что у меня на столе, что есть, да? Вот приготовишь так на столе, вот и говорят вот по-марийски-то, что у вас еда была на столе. Немена на тому на тида, сере каймо, сенкесе на тида бороса. Истевала на силу, частам петарнакая столоному.
Как и во времена Николая Заболоцкого, марийцы молятся в священных рощах Кюсота. Сернур среди язычников считается своеобразным Иерусалимом. В его окрестностях больше 100 священных рощ. Здесь устраивают не только местные, но и мировые моления, куда съезжаются представители различных финно-угорских народов. Со мной согласился встретиться жрец по-марийски карт Вячеслав Мамаев. Почти у всех марийцев сейчас русские имена. Карт живет в уединенной деревне неподалеку от Сернура и проводит моления и жертвоприношения единому светлому богу Куга-Юма.
Когда проводит моления, потом поклоняется и светлому богу Куга-Юма, и всем божествам. То у нас вот это, как вы сказали, язычники вот пугают, там жертвы, кровь, там ужасы, вот такие страхи, кровь пускают. Это не так. Марийцы, когда проводят моления, они дарят Богу подарок. Подарок живой. Каждому божеству свой подарок. Единому светлому Богу. Сейчас, конечно, редко вот, дает жеребца трехлетнего, красивого, выбранного. Раньше это обязательно было. Ну, а сейчас уже в малых молениях уже именно дают гуся. Потому что до светлого Бога может подарок дойти только на крыльях. Ставятся хлеб, блины, квас, свечки. Все это делается специально отведенным человеком, только которому можно доверять это дело. Все приходят туда после бани только чистыми. Они за неделю до моления приготавливают себя и душевно, и физически, и все тут. Куда вот выбирается дерево, оно крепкое, самое стройное, самое нарядное. По нему оно выбирается, чтобы оно именно вся эта энергия до своей самой вершины дошла вот единым потоком и ушла светлому Богу. И там же вот перед деревом обещают, что вот такого числа мы будем проводить моление.
А дерево слышит?
Дерево слышит, оно все слышит, конечно, живое. Только ему надо объяснить и сказать.
А как оно?
Это душой, его, вот его душой надо говорить, понимаете?
То есть дерево могло... есть душа?
Да, конечно. Всегда просим о том, чтобы природа, то, что вот сейчас солнце светит, воздух свежий, да, дожди идут, например, земля своими богатствами нас вот радует, это чтобы никогда не кончилось. Это получается так, что Марица молится за всех, понимаете?
Вы слышите сакральную марийскую мелодию, исполняется на гуслях.
Здоровья, удачи, достатка, мой Бог, у тебя я прошу. А что получу без остатка, на блюдце народ выношу. Шулоком, серлагышем, перкем, пору юмотой дышет ютнем. Кидыш на лунош пиал теркем, пору лыгдем и рылан котнем.
Эти стихи поэтесса Зоя Дудина написала на основе марийских молитв.
Вообще, я считаю, что марийские молитвы написаны, если так можно сказать, белыми стихами. Сочетание звуков отличное, ритм, рифмы. Все тут есть. Это, конечно, белые стихи. Каигаева чематен соскагает из ланен, кичигая кишнил тал, ворсунгая ярмлал, талзыгая раш волгал, цулукой дещаралал, и за шолем погален, ваш вашокшен юратын, а чием ден авием, и швежвем ден пелашем, пошкудем ден волташем, шочему мари калыкем, кугарня кече вашеш, чонна парля ваш леш, айца кукую мадеч, ончиклык пиал верч, пуро уш щелгалыкам, пенгаде тазалыкам, у улан перкелыкам, вуй савалам, йодына.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Екатерины Лушниковой о вятских корнях поэта Николая Заболоцкого.
В 1913 году десятилетний Николай Заболоцкий поступил в реальное училище уездного городка Уржум. «Мой мир раздвинулся до громадных пределов, ибо крохотный Уржум представлялся моему взору колоссальным городом, полным всяких чудес. Как прекрасна эта большая улица с великолепным красного кирпича собором! Как пленительны звуки рояля, доносившиеся из открытых окон! А эти милые гимназисточки в коричневых платьях с белыми передничками, красавицы все как одна, на которых я боялся поднять глаза, смущаясь и робея перед лицом их нежной прелести. Так вспоминал Заболоцкий годы своего ученичества. С тех пор минуло больше, чем 100 лет. давно нет в Уржуме реального училища, но прекрасное здание, построенное силами местного земства, сохранилось. Теперь здесь городская гимназия. В 10 классе этой гимназии учится Лена Полянова. Ей 16 лет. Она тоже писательница, пишет стихи и даже фантастические романы.
Мне обычно вдохновение приходит весной.
Просыпается природа?
Да, и свежо так все, и хочется писать. Но я пишу про Гарри Поттера с Таней Гроттер вместе. Там два мира волшебных, но я их соединила.
Скажите, а как вы проводите свободное время? Вот я читала у Заболоцкого, что он ходил в кинотеатр, они гуляли по городу, ну, естественно, ухаживали за гимназистками.
Так же. Ну, гуляем с друзьями, ходим в походы летом сейчас. Лес на окраине. Там рядом еще есть заброшенная деревня. Там еще пруд рядом, Берсениха.
Вы уже влюблены в кого-то?
Есть, конечно, как без этого.
В кого влюблена гимназистка Лена Полянова, останется тайной. А вот в кого влюблен был Николай Заболоцкий, сейчас хорошо известно. Его первой любовью была гимназистка Евгения Баранова, или, как все ее звали, Еня Баранова. Однажды, после уроков, он признался ей в любви, рассказывает историк-этнограф Руслан Бушков.
И вот к ней он подошел, сказал, что он ее любит. С таким трепетом, боязнью. Она посмотрела такими глазами на него, он не знал, куда деться. У нее были необыкновенные глаза. Необыкновенные, живые, искрящиеся. Она мне лично рассказывала о своих встречах с ним. Вот она сказала, что у них были только платонические отношения. Только воздушный поцелуй был, представляете? Только воздушный. А вот так они были воспитаны, понимаете? Они были очень хорошо воспитаны.
И даже для третьего ребенка из крестьянской семьи по решению земства образование было бесплатным.
О среднем образовании в царское время рассказывает педагог, заведующая школьной библиотекой Елена Никулина.
Преподавательский состав – это преподаватели в основном и выпускники Санкт-Петербургского, Казанского, Московского университета. Музыку преподавала Лидия Шахавцева, выпускница Царской сельской женской гимназии. Окончила консерваторию в Лозанне. В большом рекреационном зале ставили под аккомпанемент фортепиано оперы, такие как «Аида», «Джузеппе Верди». Чудесные совершенно классы. Роскошные коридоры. И несмотря на то, что преобладающими науками были естествознания и великолепные опыты в физическом и химическом кабинете, тем не менее, в первую очередь Заболоцкий вспоминает об уникальном классе изобразительного искусства, где стояли статуи, копии античных скульптур, выполненные в Московском училище. Копии работ Микеланджело Буонаротти, известного. У нас есть бюст Давида, у нас есть бюст Факха, у нас есть бюст раба, обрывающего путы. Огромный портрет государя-императора висел в рекреационном зале. Каждое утро начинались здесь пение «Боже, царя храни» с молитв.
Вы слышите архивную запись начала 20 века.
Поскольку Уржум, он всегда был очень верноподданным, как и вся Россия. У нас революции происходят в Санкт-Петербурге и в Москве. А Москва и Санкт-Петербург понятия не имеют о том, что представляет собой Россия и очень часто русский народ. И его часто никто и не спрашивает. И в том случае его никто не спросил. А в 1918 году революционные события произошли. Конечно, наверное, для каждого человека в то время это было, конечно, потрясение. И определенные демократические преобразования наступают. Многие реалисты стали бить окна преподавателям.
Вот у Николая Заболоцкого был отец Алексей Агафонович, агроном, любитель экспериментальных методов сельского хозяйства.
В 1926 году отец Николая Заболоцкого, Алексей Агафонович, переехал в Вятку из ставшего таким неспокойным Уржума и поселился в доме номер 4 по улице Спасской. Дом этот сохранился до наших дней, рассказывает историк, автор проекта «Пешком по Вятке» Антон Касанов.
Вот Алексей Агафонович был очень рад, когда приехал его сын Николай Заболоцкий и привез первый сборник своих стихов «Столбцы». Когда мы говорим с вами про стихи, про поэзию, здесь нужно говорить, конечно же, языком рифмованных строк. Поэтому мы для вас специально сегодня пригласили Андрея Жигалина, нашего замечательного поэта.
Из первой книги стихов «Столбцы» движение. Сидит извозчик, как на троне, из ваты сделана броня. И борода, как на иконе, лежит монетами звеня. А бедный конь руками машет, то вытянется, как налим, то снова восемь ног сверкают в его блестящем животе.
Каждый раз я что-то новое узнаю, действительно. Если я читаю про деревья, да, по сути, дерево – это такой фонтан света. В старых парках деревья, они уже, наверное, почти разумные. Они отдали какую-то часть своей души. И вот он про это, собственно говоря, писал.
И как раз раздался колокольный звон.
Вот, кстати, да.
Скажите, у вас есть стихи, вдохновленные Заболоцким?
Ну, есть, да. Сейчас идет колокольный звон, да, допустим, такие четыре строчки. Я у церкви слышал этот звук веселый и простой. Смех рассыпанных монеток над людской нищетой.
Андрей, а если бы вы встретились с Заболоцким?
Вот, если бы с нами на скамеечку присел, сказал: здравствуй, Андрей, как живешь? Как живешь, брат поэт?
Я сказал: как всегда, как все поэты. Трудно, но интересно. Пытаюсь понять и сказать то, что до меня еще никто не говорил. Вдруг это кому-то пригодится еще в будущем. И там, наконец, поймут, как действительно сделать разумными деревья, животных, звезды, туманности, галактики. И будет одна большая разумная вселенная.
Меркнут знаки зодиака над просторами полей. Спит животное, собака, дремлет птица, воробей.
Профиль поэта Николая Заболоцкого в передаче Екатерины Лучниковой. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Вы слышите не случайный шум. Звучит фрагмент из фильма о Фантомасе. дубляж или дублирование принято считать ремеслом, но занимаются этим ремеслом актеры, и для них это ремесло искусство. Я уступаю эфир Тамаре Леленковой.
Этот смех невозможно не узнать. Его леденящий душу тембр копировался повсеместно подрастающим поколением 60-х-70-х, равно как и словечки комиссара Жува, говорящего голосом Рудольфа Панкова. Вспоминая старые дублированные фильмы, я ловлю себя на том, что помимо зрительного актерского образа, в памяти неизбежно проявляется образ звуковой, русифицированный.
Для графа Володье ничего не передавали?
Вы граф Володье?
Конечно.
Звонили из отеля де Пари. Вас там ожидает турецкий посол.
Меня ждет турецкий посол, но мне это все подничает.
Я сказал, что вы граф.
Разве этого сразу не видно? Да, да. Кофе мы выпьем кофе. Недопустимо, чтобы посол ждал нас. Идем.
Счет пришлете в отель.
Счет на счет. Счет на счет счета. Граф считает счета на своем счету. И это так просто не кончится. Мы сейчас ведем с вами счеты.
Так разговаривал герой Челентано в фильме «Блеф», и ни у кого не возникало сомнений, что именно в этой манере изъясняется итальянский кумир. Тем более свет в кинозале зажигали прежде, чем кончались титры, и никто не успевал прочитать, что кумира озвучивал опять же Рудольф Панков. Иногда фамилия актера дубляжа оказывалась не менее известной, но ее также не замечали. Поэтому мой первый вопрос к Тамаре Семиной – зачем она, популярная актриса, пошла работать в дубляж?
Я в разгар своего активного присутствия на экране, на большом, я с удовольствием однажды пришла на дубляж. И когда вот мне предложили вот делать то-то, то-то, я сказала, нет, что вы, я это не могу. Я себя даже порчу, озвучивая. А это влезть в чужую шкуру и сыграть, и так, о, нет, 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 нет. Мне сказали, давай, постигай. И я увлеклась, мне это очень было интересно. Вот кино не обманешь, хороший ты человек или плохой человек. И также голосом. Если он у тебя голый, просто техника одна. Ну, скучный и голос зрители смотрит и слушает. А если у тебя вот играет все, если все твои нервные окончания работают именно на это, то тогда результат внутренний. Я очень быстро перестраиваюсь. Картина «Жить, чтобы жить». И вот эта шведская вот эта вот звезда, и до такой степени мы совершенно не схожи. И меня пригласили на худсовет, потому что в диком восторге были от работы. И там вся дирекция, вплоть до директора студии, говорит, боже мой, да они похожи, они просто похожи. Я и одета по-другому, и все такое, но что-то такое во мне появилось, какая-то встать, какой-то взгляд, элементы похожи. То есть, понимаешь, вот на этот период. А вообще, по натуре я обезьяна такая. Мне очень нравится подглядывать за всеми и вот так вот обезьянничать. А вдруг потом где-то что-то пригодится. Я юная озвучивала пожилых, и вот в той же картине «Ограбление по-итальянски», где я там озвучивала такая кокетливая, такая размазня героиня. Ну, молоденькая. Совершенно очарование, которое к мужикам выходило в прозрачных таких, знаешь, этих самых накидочках каких-то и говорила, я хочу вас угостить чем-то. Приносила какие-нибудь спагетти, там, одевайся, на нее кричали. И рядом с этой вот этой размазнёй такой вот зовущей такой, она все время хотела. Вот, старая пожилая женщина, у которой 13 детей, и вот озвучивала ее супруга Карпетян, как раз мы с ним вот дурака валяли. Я так на таких низах, а он такой гуляка и пьяница. Я все время ему вычитание, где ты, что ты, дети там. Ну, то есть вот такие вот амплитуды. И до сих пор приводит пример, что на те поры был это уникальный случай, когда в одной картине одна актриса двух героинь озвучивала. Я два раза озвучивала Эдит Пиаф. Я свою разговорную речь под ее певческий, под тембр. Тоже работенка была. Концентрируются, ну, как говорится, все органы чувств. И зрение, слух полный. И тут ты должен это самое и понять. Все твои клеточки напряжены. Какой поворот там будет на экране. То есть, понимаешь, ты вот как вратарь не пропустить. Знаешь, вот самые такие асы играют и не пропустить. Не пропустить. Вот в таком ты состоянии находишься перед микрофоном. Последний, с которой я встречалась, Аня Жерардо. Мы одного и того же дня рождения, 25 октября. Ну, только с маленькими нюансами, наверное, постарше чуть-чуть. Вот. Так она посмотрела картину себя в моем исполнении и сказала Валерию Ахадову, слушай, ну, Я так не играю. Вот, оказывается, надо как. А я ее просто почувствовала. И я подбирала тембр, я говорила, я не справлюсь. И ее индивидуальность, ведь она не чисто говорит, а в этом все и есть, вот ее суть, шарма ее женского. Ну, знаменитая греческая актриса Антигона, она играла. Ну и когда мне, нет, только вот она, только Тамара, и все, я пришла посмотреть, что вы, дорогие, мне просто элементарно дыхания не хватит на такие грандиозные монологи. Актриса, которая там играет и в театре, и все, и именно на этом материале она воспитана, а я на коротеньких фразах воспитана. Хотя, готовясь еще к своей Катюше Маслову, я занималась гекзаметрами, вот регистрами голоса, и я стала вновь заниматься гекзаметрами. Я стала вновь заниматься дыханием. Вот, то есть, понимаешь, это никто не знал. И казалось, ну, зачем мне это нужно? Пришла, озвучила, все, привет. Нет, я все это выдерживала. И начиналось там гробница, вот мой склеп холодный и так далее. Не могу. Может быть. А тогда я легко все делаю.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу о ремесле дубляжа.
В театральных школах актерского мастерства особое внимание уделяется голосу, его силе и выразительности. Наверное, поэтому в дубляже преобладают театральные актеры. Но требуется ли специальный природный талант, чтобы озвучивать сотни и сотни персонажей, чтобы преуспеть в этой профессии? Об этом я спросила Артема Карапетяна.
Обязан ли я своему голосу? Несомненно, обязан, но отнюдь не его красоте или благозвучности. Нет. Обязан я возможностям своего голоса деформироваться в зависимости от потребности роли. Я себя старил, как бы гримировал собственный голос. Мне нужно было быть грубым, косноязычным, простолюдином. И интеллигентная речь не подходила. Когда актер, у вас вы видите что-то шамкующее, беззубый рот, ясно, что не может быть чистой и четкой дикции. Значит, вы засоряете речь какими-то вещами, начинаете говорить, как он. Если я играю подлеца, но подлец ведь не считает себя подлецом. Он считает, что он прав, он так должен поступать. Если он развратник, насильник, он себя за это не казнит. Ему нравится так жить. И мне должно нравиться так жить. Я должен любить свои поступки обязательно. Тогда я буду для вас опасен, страшен, противен. Мне очень дорога картина, которая была очень дорога и самому актеру де Фюнесу. Картина называлась «Скупой». Это была последняя его роль, и он сам говорил, что он всю жизнь мечтал сыграть этого мольеровского персонажа, но не решался взяться за нее, потому что считал, что он еще молод для этой роли. И как актер не созрел, и по возрасту не подошел. И вот, наконец, когда он считал, что вот он готов, он, наконец-то, сыграл, это была его «Лебединая песня». И мне тоже было очень интересно и приятно его озвучивать, потому что он очень сложный в этой роли. Это называлась картина «Скупой», так же, как и пьеса Мольера. Это была двухсерийная картина, вот там я его озвучил, это был дубляж чистой воды, и все его кряканье, хрюканье и так далее, надо было все абсолютно синхронно сделать. Конечно, это была адская трудная работа. Мучился я очень из картины «Убийство в Восточном экспрессе», это по Агате Кристи, где я озвучил Эркюля Пуаро, и тоже необычный Эркюль Пуаро там такой, он говорил низким, сиплым, хрипловатым голосом. Я потом каждый раз долго не мог прийти в себя, потому что я всю смену разговаривал его сиплым, таким треснутым голосом. Он весь такой, он был немного сутулый. И, видимо, и играл это, что у него сдавлены легкие от какого-то падения. Кроме того, вы обязаны ведь еще и подчиниться тому, что на экране. Актеру, который снимается, играет какую-то роль, ему в какой-то мере легче, он автор этой роли. Он может позволить себе ту паузу, которая у него органично получается. То есть он роль приспосабливает под свой физический аппарат. Настоящая синхронность наступает тогда, когда органически с его глазами, с его жестом, с его мимикой совпадает и ваш голос. Если он на каком-то слове скидывает вдруг брови или так широко раскрывает глаза, а вы в этом месте никаких акцентов голосовых не делаете, осечка, значит, вы должны помимо того, чтобы попасть в губы, еще должны попасть в движение каждого мускула лица, озвучить каждый вздох. Вы посмотрите, как меняется речь, когда человек встает. Человек говорит, ну, разговаривая, он садится, встает. нагибается завязывать шнурок, например. Меняется речь. Когда на экране идет какая-то борьба, люди дерутся, если рядом со мной партнер, то либо он меня, либо я его начинаем теребить. Дергаем, ну так, чтобы не шуметь, не шуршать одежду, но теребим друг друга. Если нет партнера, а я один только, то я начинаю сам себе выкручивать руку для того, чтобы создать то физическое усилие, при котором я буду говорить так, год. Дыхание очень важно. Важно синхронно поймать каждый вдох. Важно поймать, когда актер курит, скажем, вовремя с ним затянуть их и вовремя выпустить дым. Вот все эти мелочи, а что такое роль, собственно говоря? Сумма, совокупность ничтожно маленьких деталей, из которых, как из кирпичиков, лепится вот это все строение, образ, роль.
Жизнь прекрасна, и вы тоже прекрасны.
Что с вами? Вы как-то добежали?
Да, за вами.
Бежали за мной, но вышли мне навстречу.
Вот именно, как только я вас увидел, внезапно шок, такое волнение. Надо было решиться, вы могли затеряться в толпе, и тогда...
А, и тогда?
Я терпеть не могу бегать за женщинами, поэтому я перегнал вас, и как ни в чем не бывало, пошел вам навстречу. Теперь я с вами не расстанусь. Куда мы идем?
О, это очень просто. Вы пойдете в одну сторону, а я пойду в другую.
Может, в этом пути?
Нет.
Очень нравится мне, я очень много озвучивал людей, не русской национальности. И вот когда нужно было где-то озвучить армянина, грузина, азербайджанца, я с большим удовольствием всегда это делал. Причем не по тому штампу, по которому принято. Вот если я буду коверкать русскую речь, вот я уже, значит, сыграл не русского человека. Ничего подобного. Ну, предположим, говорил бы там грузин. Ты последний раз когда был на Кавказе? Если ты когда-нибудь будешь... На Кавказе обязательно утром встань, рано утром, так, пока еще зубы не почистил, иди посмотри окно. Ты посмотри, какое солнце у нас. Ты думаешь, тебе тоже солнце в Москве, которое ты видишь, это не тот солнце. Когда ты будешь смотреть наше солнце, ты будешь думать, о, какое небо красивое, какой звезды там, луна, воздух, какой огурь, какие, посмотри. Ты вот те, что Воробьевы горы есть, Ленинские, это разве горы? Тебе не стыдно? Ты говоришь, что ты горы, бля, это разве горы? Горы вот здесь, когда ты посмотришь, вот это уже настоящие горы будет. Ну, примерно так бы он сказал. Азербайджанец сказал бы немножко по-другому, более мягко, можно сказать. А ты что думаешь? Что ты, который природу уважаешь, любишь, ты думаешь, мы это не понимаем? Мы это все время чувствуем. Вот смотри, например, когда ты выходишь на этот побережье Каспийского моря, ты думаешь, что только там нефть, этот нюхаешь запах, ничего подобного. Ты посмотри, ты Ланкарамбила когда-нибудь? Не было. Это такая полуостров. Это такой красивый. Клянусь, мой дети, ты такой красота никогда не будешь посмотреть в Москве. Ты Москва думаешь, что ты приехал в Москву, река, это разве вода? Это ты думаешь, что Москва, река, ты пляже сидишь? Тебе что там, Серебряный Бор? Это разве тебе водная процедура? Ты посмотри, какое небо у нас. А? Такое небо нет нигде. Очень сложный для звучания, скажем, китайский язык. Где отрывисто, вот такая квакающая речь, и где вдруг какая-то одна... Он сказал, по-русски это целая фраза большая. И вот надо, ну тут, конечно, редактору приходится много работать, укладчику текста, который должен такой русский эквивалент создать, который бы по информации был бы равен этим нескольким китайским звукам.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Ляренковой о ремесле дубляжа.
Конечно, многое зависит и от режиссера, о работе которого я попросила рассказать Ярославу Турлёву. Но сначала несколько слов о том времени, когда Ярослава сама озвучивала детские роли, преимущественно мальчишек.
С мальчиками я прожила очень много лет. Мы их называли кормильцы. Очень много мы озвучивали не только иностранных фильмов, а наших союзных республик. И вот, в частности, все выросли на фильме, который назывался «Кортик и бронза». «Птица». И вот, значит, этого Сережу Шевкуненко озвучивала я. В дубляже ведь работали в свое время величайшие русские актеры. Когда я пришла девочкой, я стояла с Кторовым, со Свердлиным, с Плятом. Свердлина я знала с детства, потому что он был другом семьи. Вот он мне говорил, вот сегодня я делаю Жана Габена, завтра я там делаю еще кого-то. И я получаю с экрана, работая над образом от этого актера в свою рабочую актерскую копилку очень-очень много. И вот они приходили не зарабатывать деньги. Ведь Концовский – это знаменитый принц из Золушки, который был королем дубляжа. Вот «Фанфан Тюльпан», «Парская обитель». Он говорил, мне это уже необходимо, потому что все, что я впитываю, я потом несу на сцену. Он работал в театре Моссовета. Понимаете, как это было?
Я предположила, что новые возможности требуют и новых навыков от актеров.
От актеров требуется только одно, что для и для Долби, и того, и другого мы пишем актеров на разных дорогах. И когда я писала первую свою картину «Список Шиндлера», записывая каждого отдельно, и вот тут нашим актерам было очень сложно. У нас были такие даже срывы у актеров, когда актеры наши не привыкли быть в одиночестве в зале. Когда, так сказать, вот этот большой зал, как на Мосфильме, и вот стоит один человек с этим ухом, и ни плеча, ни партнера, ни дыхания партнера. В общем, привыкали, ну, я могу сказать так, сложновато.
Как вы находите голос для актера?
Многие считают, что это делается по голосу. Это неправильно. Надо искать не голос, а надо искать актера, который бы подходил под тот экранный образ, который играет там, ну, предположим, Ричард Гир. По большей части я беру даже без пробы. У меня проба была на Шиндлера только на 3 героев. Это утверждал сам Спилберг. Тут я проверила себя, потому что там была послана записочка, кого я утвердила. И у нас сошлось. Ну, Спилберг – это особая история. Он требует пробы от всех стран. По всей вероятности, он боится, чтобы это не было вот испорчено той звуковой палитры, которой он пользуется. И тьфу-тьфу, мне это удается, потому что, когда мы едем на микс-перезапись в Лондон, то наши дубляжи там признаны лучшими.
У тебя кожа провисла.
А, да. И, так хорошо.
Ланга! Мы слушали передачу Тамары Левенковой о ремесле дубляжа. В передаче звучал голос актера Артема Карапетяна. Он умер в 2011 году. Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров», рубрика «Мои любимые пластинки», рубрика традиционная, но запись необычная. Три поэта – Тимур Кибиров, Илья Кукулин и Сергей Тимофеев – о своих любимых пластинках рассказывают стихами. Сергей Тимофеев живет в Риге, работает на стыке поэзии, музыки и видео, автор 4 книг стихов.
Джо Дассен. Джо Дассен входил в каждый дом, танцевал с каждой домохозяйкой, объяснял каждому уставшему мужчине, что еще будут золотые времена там, на Елисейских полях. Он надевал белые штаны и белые туфли, распахнутую на груди рубаху, выходил из дома рано, утром, и не возвращался до самой глубокой ночи, а иногда пропадал и по нескольку суток. Он пел и пел и пел, медленно опуская все на свои места, все, что готово было обрушиться и уже накренилось. Он оборачивал бьющиеся вещи, вроде женских сердец, в мягкие шарфы и косынки, и постоянно протирал пыль на всех проигрывателях планеты. У
où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort.
Перерывах, коротких, слишком коротких, он улетал на лазурный берег и забегал в море в леопардовых плавках. А потом наскоро вытирался, выкуривал сигарету и быстрым шагом направлялся к личному самолету, уже повторяя, проминая губами первые строчки, которые становились мякотью всепрощения. А люди включали проигрыватели, телевизоры, радиоприемники, и везде он был нужен. И даже его смерть никто не принял всерьез. Пой, говорили ему, пой.
Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens.
И он, медленный, курчавый, с бакенбардами, приближался даже из небытия и упрашивал, упрашивал. Положи свое сердце на место, не разбивай его.
On ira où tu voudras, quand tu voudras.
Сергей Тимофеев.
Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin aux couleurs de l'été indien.
Илья Кукуин, историк культуры, критик, поэт, доцент Высшей школы экономики и Московского гуманитарного педагогического института. Его стихи называются «Блюз древнегреческих мат-школьников».
Я ловлю кайф от случайных чисел. Я ловлю кайф от случайных чисел. Я ловлю кайф от случайных чисел, потому что есть глубоко в них скрытый смысл. Мама, я пифагореец. Мама, я пифагореец. Я хожу по ночам на собрание кружка в Дельфы, в Дельфы, в Дельфы, в Дельфы. Мы завтра идем бить орфиков в три. Мы завтра идем бить орфиков в три. Они сидят и пускают по ночам пузыри. Мы завтра идем бить орфиков в три. Мы им врежем по первое число. Намылим им шею по первое число. Начистим им холку по первое число. Меня интересуют числа, числа, я от них тащусь. Мама, я пифагореец. Мама, я пифагореец. И я хожу по ночам на собрание кружка в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах. Я вышню на хламиде число 27 желтыми нитками число 27 желтыми нитками число 27. А моя подруга Хлоя вышли 247. Мы поедем в харчевнях Ризопрактососский клад. Оливки и сыр в харчевнях Ризопрактососский клад. Мы вкусно поедим в харчевнях Ризопрактососский клад. И я Хлое подарю из 7 цветов букет. Мама, я пифагореец. Мама, я пифагореец. Я хожу по ночам на собрание кружка в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах. Мама, я пифагореец. Мама, я пифагореец. Играй мой моноход, я сыграю на тебе послезавтра ночью на собрании кружка в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах.
По словам Ильи Кукулина, блюз древнегреческих мат-школьников ассоциируется для него с другим блюзом, который называется «Муха-источник заразы» группа «Му». И еще один поэт в рубрике «Мои любимые пластинки» – Тимур Кибиров, автор многочисленных сборников стихов, лауреат самых престижных литературных премий.
Под пение сестер Лисициан на волнах маяка мы закрываем дверь в комнату твою и приступаем под пение сестер Лисициан. Соседи за стеною, а диван скрипит, как черт, скрипит, как угорелый. Мы тыкались друг в дружку неумело под пение сестер Лисициан. Девятый А. Я от счастья пьян, хоть ничего у нас не получилось, а ты боялась так и торопилась под пение сестер Лисициан. Когда я ухожу, сосед-болван выходит в коридор и наблюдает. Рука никак в рукав не попадает под пение сестер Лисициан.
Поэты Тимур Кибиров, Сергей Тимофеев и Илья Кукулин в рубрике «Мои любимые пластинки». Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.